Okay, we are now on page 18
of your syllabus. Так, мы на странице 18 ваших конспектов.
Actually, what's on 18 and 19 are just some summary thoughts.
То, что есть на страницах 18-19, это некоторые подытоженные мысли.
At the top of page 18 is a list of different ways to describe idolatry.
Наверху 18 страницы вы можете увидеть несколько способов, которыми можно описать идею идолопоклонства.
So I would encourage you to read that on your own.
Поэтому я хочу призвать вас, чтобы вы самостоятельно это прочитали.
And it does help capture the idea of idolatry.
Это помогает понять, в чем суть идеи идолопоклонства.
I'll make just a few comments about what's in the middle of that page.
Я хочу также немножко прокомментировать то, что находится в середине этой страницы.
God's answer to all this.
Это Божий ответ, Божья реакция на все это.
And we've already discussed that in a little detail.
И мы уже немного с вами говорили об этом.
But we are talking about something that is an internal change.
Но мы говорим с вами о том, что является внутренней переменой.
That flows out of the implications of the gospel.
Что является практическим следствием Евангелия,
right,
но правильного Евангелия. Евангелие, которое объясняет, что Иисус является Господом. И тот, кто является истинным верующим, следует за Христом, как за Господом. И это отличается от Евангелия психологов или психологического Евангелия. Потому что Евангелие психологии рассматривает Христа другим образом. Христос нам нужен лишь для того, чтобы разрешить наши нужды. Он как такой универсальный вселенский психолог, который существует для того, чтобы сделать нас счастливыми. Но истинное Евангелие — это совсем другая весть.
Unbelievers and believers.
И истинное Евангелие предназначено как для неверующих, так и для верующих.
It's wrong to think of the gospel as only something to lead people to Christ.
Поэтому неправильно думать о Евангелии как о чем-то, что нацелено лишь на приведение людей ко Христу.
It's more than just the elementary ABCs of the theology.
Евангелие содержит в себе больше, чем просто элементарные такие знания, схожие знанию алфавита.
It's the beginning and end of the Christian life.
Это, по сути, начало и конец христианской жизни.
We live in light of the gospel.
Мы живем в свете Евангелия.
It's the gospel that motivates us.
И именно Евангелие мотивирует нас.
The knowledge of who Christ is.
Знание о том, кто такой Христос.
And what he's done for us.
И что Христос сделал для нас.
Out of a heart of gratitude.
Все это идет из благодарного сердца.
Then we want to follow him.
И когда все это есть, то мы желаем следовать за Ним.
We want to submit to him as Lord.
И мы хотим подчиняться Ему как Господу.
We want to please him with our
мы
lives.
Хотим угождать Ему своей жизни.
So I review the gospel in counseling many times.
Поэтому я много раз повторяю Евангелие во время душепопечительской беседы.
I remind them of how powerful that motivation can be.
И я напоминаю людям, насколько сильной может быть такая мотивация.
So again, it's not something that's external.
Поэтому,
and behavioral.
Опять же, это не что-то внешнее, относящееся лишь к поведению.
It's a change in the heart.
Но это изменение в сердце.
So we become more like Christ.
А для того, чтобы мы могли стать более похожими на Христа.
And this growth toward Christ-likeness.
И вот этот рост в уподоблении Христу.
Culminates in glorification someday.
Своей кульминацией однажды будет иметь прославление.
On page 19, you have some more summary thoughts.
На 19 странице у вас есть еще некоторые итоговые мысли.
There's questions to ask yourself on there.
Есть вопросы здесь, которые вы можете спросить
But
самого себя.
You can see how they could be used to ask a counselee as well.
Но также вы можете увидеть, как эти вопросы может использовать душепопечитель.
And so in some form or another, those are the
Поэтому,
kinds of questions I ask people.
В некоторой форме, в такой или немножко видоизмененной, я задаю людям эти вопросы.
And once we identify what the idol is,
когда мы определяем, что же является идолом,
then it's going through that process of change.
То тогда нужно им
пройти через вот этот процесс перемены.
So I'll trust you'll study pages 18 and 19 on your own.
Поэтому я думаю, что вы можете самостоятельно страницы 18-19 изучить.
They'll be on the exam on Friday.
В пятницу будет экзамен.
I want you to write them from memory.
Хочу, чтобы вы все по памяти написали эти итоги. Просто помните об этом.
All right, on page 20, then
хорошо,
we,
на 20-й странице мы начнем еще один изучать один из важных моментов всего нашего курса.
The change that we experience,
изменение, которое мы испытываем в своей жизни,
as you know, is called sanctification.
Как вы знаете, эти изменения называются освящением.
Now, there are various views of sanctification.
Есть различные взгляды на то, что такое освящение.
There are three primary ones.
Есть три основных взгляда.
And so we're going to discuss these three at some
level here. И поэтому в некоторой степени мы обсудим все три подхода.
Again, what's easiest for me is to go ahead and draw it while I talk.
Для меня легче, если я начинаю рисовать во время объяснения.
The first example that you
have. Первый пример, который у вас здесь перечислен,
is known by different names.
Известен под разными названиями, разными именами.
For example, it's called Christian perfectionism.
Например, он называется, этот подход, христианский перфекционизм.
I've seen it called the Wesleyan view.
Я видел, что его иногда еще называют взглядом Уэсли или веслианским взглядом.
But it certainly can be called Christian perfectionism.
Но можно назвать его учение о христианском совершенстве.
And here's what that diagram represents.
И вот что эта диаграмма представляет.
I'm going to expand it just a little bit.
Я хочу немножко ее расширить.
You're born, and so
то есть в какой-то момент человек рождается. То есть вы рождаетесь, живете. И затем в какой-то момент в вашей жизни, если вы христианин, вот этот крест здесь символизирует обращение.
Но
согласно этому взгляду, несмотря на то, что это произошло, а все равно в вашей жизни будут определенные трудности, вы будете бороться с грехом. Будете бороться до тех пор, пока не произойдет особое событие. У вас есть некое второе такое переживание, второе духовное переживание или какой-то особый момент личного обновления, личного пробуждения, то есть вторичное действие благодати в вашей жизни, и вот это вторичное воздействие Божьей благодати на вас побуждает вас к обновленной посвященности Господу. И вот это переживание, вот это второе или вторичное действие Божьей благодати, оно возводит вас вверх, доводит вас вверх, поднимает вас вверх до уровня безгрешности, до уровня отсутствия греха. И поэтому с вот этого момента вы уже можете не грешить. А если вы согрешаете, то тогда вы теряете свое спасение. Вам нужно спастись снова. И я предполагаю, что, наверное, снова надо пережить вот это действие благодати. И затем, я думаю, что опять можно потерять свое спасение. И затем снова пережить обращение. Все равно будет борьба до тех пор, пока не будет вот этой особой, опять особого действия благодати. Но есть разные вариации, разные типы внутри этого взгляда. Я вам даю определение, которое, можно сказать, схожее определению в каком-то учебнике. Я не верю, я считаю, что это вообще не библейский взгляд. И я не считаю, что действительно на основании Писания можно найти подтверждение такому взгляду. Но я разговаривал с теми, которые придерживаются этого взгляда. Есть несколько деноминаций в Соединенных Штатах, которые учат такому взгляду. А те, которые действительно придерживаются этого взгляда, с любой честностью, которая только может быть, все равно нужно тогда, придется дать другое определение греху. А поэтому это достаточно часто, что такое происходит. То есть говорят, что человек может делать ошибки, может принимать немудрые решения, но не грешить. Потому что вот это второе действие, вторичное, второе действие благодати возвело нас на уровень совершенства. Можно назвать его, другое название для этого взгляда, это полное освящение. Я разговаривал однажды с пастором, который преподает такой взгляд. Я спросил, ну что, правда? Ну просто, между мной и тобой, между нами. Ты не грешишь? И он сказал, да. И первое, о чем я подумал, ты только что согрешил. Ты только что согрешил, сказав мне это. Потому что я подумал сразу о 1 Иоанна, 1 главе. Если мы говорим, что не грешим, то мы Бога называем лжецом. И там он говорит о нашей способности исповедовать грехи. Но в любом случае, да, этот человек верил, что вот это возможно. Я думаю, что если вы грешите, теряете свое спасение, и затем снова спасаетесь, затем можете снова потерять, снова спастись. То есть вы надеетесь, что Господь всегда будет, что Он всегда придет на помощь в самый нужный момент. То есть вы не хотите, чтобы Он приходил за вами, ну, то есть приходил на землю в этот момент, между этими периодами. Тогда возникает вопрос, а что такое прославление? Тогда такой подход преуменьшает определение прославления. Когда в конце вашей жизни, в конце вашей жизни это уже будет тогда не перемена, прославление будет не перемена, а это просто будет как, ну, такой горизонтальный шаг в небеса. Поэтому это вообще не библейский взгляд, не библейское представление. Но есть многие, которые придерживаются этого взгляда. И я знаю, что этот взгляд есть также и здесь, в России. А есть другой взгляд, которое может выглядеть похожим образом, но есть между ними разница. И из двух, из этих двух, этот, конечно же, ближе к библейскому взгляду. Он также известен под разными названиями. Взгляд, который называется «более глубокая христианская жизнь» или «высокая жизнь». Вот эта начальная часть этой диаграммы похожая. Человек рождается, затем живет в какой-то момент, переживает обращение. Ну и, конечно же, в христианской жизни всегда будут борения и трудности. И затем снова есть определенное второе переживание. Второе переживание особого Божьего действия в вашей жизни. Опять же, это может быть какой-то момент личного пробуждения, которое вызвано изучением Слова. Но это что-то, что они называют особым действием Святого Духа на вашу жизнь, воздействием Святого Духа на вашу жизнь, и вы снова как бы возводитесь на другой уровень, не на уровень совершенства, но кажется на более такой посвященный, более глубокий стиль жизни. И вот эта линия такая иллюстрирует, то есть она неровная линия, кривая, иллюстрирует, что вы еще не совершенны. То есть вы, конечно же, еще можете грешить. Но это как бы более высокий образ жизни. Грех гораздо меньше встречается в вашей жизни. Конечно, виды грехов, которыми вы можете согрешать, уже будучи там, они гораздо будут меньше. То есть это будут менее такие серьезные и значимые грехи. Есть известный девиз, который сопровождает вот такой взгляд. На русский этот девиз не переводится дословно очень хорошо, но буквально это означает как бы «иди и доверься Богу, позволь Богу действовать в твоей жизни». То есть это посвященная жизнь, когда ты свою жизнь предоставляешь Богу и позволяешь Ему действовать. Большой акцент делается на Божьей сверхъестественной работе. Говоря библейски, в этом отчасти и кроется проблема этого взгляда. Потому что нету здесь здравого баланса, какова же теперь является ответственность человека во всем этом процессе. Конечно же, этот взгляд отличается от первого, и он совершенно точно не учит перфекционизму или совершенству. То есть, конечно же, в этом смысле этот взгляд лучше, чем первый взгляд. Но я признаюсь вам, что, на мой взгляд, ни один из них не соответствует библейской модели освящения. У вас в конспектах есть третий взгляд. И я назову его библейским взглядом. Я думаю, что это именно такой взгляд, с каким освящение представлено в Писании. Я хочу также немножко этот рисунок дополнить. Хочу его нарисовать следующим образом. Человек рождается, у вас есть помраченное сердце, потому что мы рождаемся испорченными, духовно мертвыми. И я все равно хочу делать на этом акцент, продолжать делать на этом акцент, поскольку это крайне важно для нашего богословия. И в зависимости от того, как долго мы живем, эту испорченность мы можем выражать сильнее и сильнее. И некоторые люди выражают эту испорченность хуже, чем другие. Поэтому я хочу нарисовать линию, которая идет вниз. Просто чтобы отразить ту концепцию, что мы выражаем на практике свою испорченность. Но будете вы рисовать так или нет, в принципе, это не самое главное. Самый главный вопрос следующий. Что в определенное Богом время, не определенное человеком время, но всегда возвращаемся к Иоанна 3 главе, когда мы видим учение о новом рождении, о том, как дается духовная жизнь. Мы не находим там какой-нибудь дополнительный текст. Мы не находим текст, где говорится, что Бог сверхъестественным образом убирает духовную жизнь и помещает их в состояние духовной смерти, то есть меняет их рождение. Нет, это Божье сверхъестественное действие.
And it's got some little blip on there that's some insignificant little thing that happens. Mm-hmm. It's not a blip on the screen.
Спасение — это не просто какой-то скачок на экране. То есть, когда есть радар, есть, что он показывает что-то, и вдруг что-то там скакнуло на экране.
So I'm
Поэтому я хочу нарисовать вот так. Крест представляет здесь, что Бог возрождает мертвого грешника и приводит его впервые к духовной жизни. И теперь они являются новым творением. А до этого вот это была моя такая линия, кем я был. Теперь у меня есть синее сердце, синего цвета, представляет вот эту концепцию, что у меня есть новая природа, что я уже не похож на Адама или как бы не ориентирован на Адама. То есть мы новое творение во Христе. 2 Коринфянам 5 глава. Мы родились свыше. Сверхъестественное Божье действие. И мы отвечаем на это божественное действие покаянием и спасающей верой. И это начинает новую жизнь возрастания, прогрессирующего, постепенного возрастания до тех пор, пока мы не умрем. А я нарисовал его такой волнистой линией для того, чтобы показать, что часто мы делаем шаг вперед, три шага назад, потому что мы грешим. Но Господь производит в нас свое действие для того, чтобы совершать ту работу, которую Он начал, исполнять то обетование, которое Он нам дал. Поэтому это нарисовано так, как концепция постепенного возвышения. Просто чтобы отразить идею роста. Роста и зрелости. И однажды мы умрем. И в этот момент мы испытаем коренную перемену. Давайте посмотрим на некоторые факты относительно этого духовного роста. Поскольку в душепопечении мы помогаем людям расти. Они находятся в каких-то низких вот этих точках, в этих впадинах, или они не растут так, как они должны расти. И Господь желает использовать вас, чтобы вы помогли им. Когда мы грешим, мы не теряем наше спасение. Но мне нравится рисовать это. Рисовать это такой линии из точек или пунктирной линии, что мы не теряем свое спасение, когда мы грешим. Но факт остается фактом. Когда я грешу, в этот момент я выгляжу как неверующий. И так же и вы. То есть наш грех не выглядит по-другому. Ну, пример может быть такой. Утром я ухожу из дома. Например, я на крыльце. И мой сосед также выходит из дома одновременно. И я говорю что-то грубое своей жене. Ну, что-то саркастичное, например, или не проявляет терпения, и он там же своей жене говорит то же самое. Кто-то проходит в это время по улице, который слышит это. Для этого человека эти два ответа своим, ну, женам не звучат по-разному. Моя греховная речь не звучит более свято. То есть он не говорит, ну, по его сарказму я могу сказать, что он верующий. А вот этот человек, наверное, неверующий. Мы выглядим в такие моменты как неверующие. Но мы на самом деле не такие. Что происходит с истинными верующими? У нас есть такие инструменты, как Слово Божье. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. Оно полезно. Оно полезно для того, чтобы научить нас, для того, чтобы обличить нас. Поэтому оно обличает нас в нашем грехе. Господь также использует процесс Матфея 18 главы. Но я имею в виду даже первый шаг, когда один христианин обличает другого христианина. Это может быть моя жена, которая будет говорить мне истину. Она может говорить эти слова истины мне. У нее также есть ответственность следовать и другому учению, которое говорит о роли жены. Может быть, кто-то, с кем я служу в церкви. Кто-то переживает о чем-то, и он может говорить мне истину в любви. Поэтому хочу еще здесь вот написать, это заповеди, которые можно назвать условно друг к другу, то есть которые говорят о том, как христиане должны относиться друг к другу, о том, как они могут помогать друг другу. Есть еще один текст, который вспоминается, это Евреям 12 глава. И там говорится о том, как Господь наказывает. Господь использует различные обстоятельства нашей жизни, чтобы изменять нас, чтобы дисциплинировать нас. Поэтому какой будет результат в жизни истинно верующего? Когда испытания встречаются нам на пути, то в 1 Петра, 1 главе, мы можем увидеть, что в истинно верующих, в истинно верующих испытания будут проявлять, будут показывать его веру. В чем цель всех этапов Матфея 18 главы? Для того, чтобы показать и сделать явным, кем является этот человек. Если человек не реагирует на этот процесс, или он не реагирует на Божье Слово, значит, что-то там не так. Но это то, как мы живем, и в моменты греха, из-за того, что у нас все равно есть плоть, то есть происходят такие вещи, но Господь все равно использует различные средства, чтобы приводить нас к изменениям. И со временем мы растем. Один момент, который очень важен в отношении библейского взгляда, это тот факт, что у человека есть определенная роль в этом процессе. Поэтому в Филиппийцам, 2 главе, это очень важный текст, стихи 12 и 13, давайте их прочитаем. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Я слышал, как мне задавали раньше такой вопрос. Кто ответственен за наше освящение? Ответственен ли Бог? Или мы ответственны? Ответ?
Yes.
Да.
That's the answer.
Да, это ответ.
Both.
Потому что оба ответственны, и текст говорит об этом.
Look at verse 12.
Посмотрите на 12 стих.
It says that we're to work out our salvation.
Здесь говорится, что мы должны совершать свое спасение.
It doesn't say work for it.
Здесь не говорится, что мы должны зарабатывать это спасение.
Work it out.
Мы должны его совершать, то есть претворять
you make it
в жизнь.
Evident.
То есть вы своей жизнью делаете видимым то, кем вы на самом деле являетесь. И это еще один из способов, как можно описать процесс освящения. Это практическое применение или претворение в жизнь нашего положения. Или, можно сказать, практическое воплощение в жизни нашей идентичности, нашей сущности.
My mother used to tell me that.
Моя мама говорила мне следующее.
When I was a teenager.
А когда я был подростком.
My father was the pastor.
Мой отец был пастором.
And I'd want to go out and do things with
и,
my friends.
А когда я хотел пойти куда-то со своими друзьями и что-то вместе
and
с
as
ними
I would
делать.
Leave our home,
и когда я уходил из дома.
My mother would always say this.
Моя мама всегда мне говорила.
Carrie. Remember who you are.
Помни, кто ты.
I hated when she said that.
Я ненавидел, когда она это говорила.
What does she mean by that?
А что она тем самым имела в виду?
We were a Christian family.
Что мы христианская семья.
My father was a pastor.
Мой отец пастор.
Remember who you are.
Помни, кто ты.
Make choices that reflect who you are.
Выбирай то, на что твоя сущность будет оказывать влияние.
But that's the message of the New Testament as well for Christians.
И для христиан в этом и состоит также весть Нового Завета.
Remember who you are.
Помните, кто вы.
We are in Christ.
Мы во Христе.
We are new creatures.
Мы новое творение.
We are to make that manifested in our lives by our choices.
Мы должны проявлять это в своей жизни посредством тех выборов, которые мы будем осуществлять.
So we find many commands.
Поэтому в Писании мы находим очень много заповедей.
We're expected to obey them.
И от нас ожидается, что мы будем послушными этим заповедям.
And now we can.
И сейчас мы можем это делать. Мы можем быть послушными Божьему Слову. Вне зависимости от того, что он требует от нас, мы можем это делать. Потому что Божий Дух живет в нас. И поскольку у нас есть желание это делать, благодаря Евангелию, благодаря тому, что Христос сделал для нас, потому что у нас есть благодарное сердце, и мы хотим угождать Ему. И мы практически притворяем в жизнь свою идентичность, свою сущность. В мире есть большая проблема сейчас в этом мире, когда у людей крадут идентичность. То есть есть такие карты, которые называются ID-карты, или, ну, и, которые идентифицируют человека. А я это на себе испытал более чем один раз. Каким-то образом кто-то брал мою информацию и использовал эту информацию для того, чтобы совершать какие-то покупки в другой вообще части мира. Поэтому это большая проблема сейчас. Но вот эти воры идентичности человека, сатана выполняет такую же роль. Он через различные обольщения этого мира. И это самое ужасное воровство, вот, как бы, какое может произойти. Христиане забывают, кто они на самом деле. И поэтому в 12 стихе мы видим, что у нас есть ответственность. Ответственность совершать его. Делать определенные выборы на основании вашей идентичности для того, чтобы угодить Господу и быть послушными Божьему Слову. Однако 13 стих говорит нам, что именно Бог все это производит. Он тот, кто действует в нас. Он тот, кто действует, чтобы давать для этого желание, давать силы для этого. И все это он делает по своему благоволению и ради своей славы. Поэтому Бог действует в нас, и мы также должны действовать. Опять же, это действие не направленное на то, чтобы заработать спасение. Это не причина нашего послушания. Но наши церкви полны людей, которые пытаются это делать. И есть на самом деле три типа людей. Когда вопрос касается послушания, а послушание заповедям Писания, есть, во-первых, такая группа людей, которым вообще все равно, то есть они безразличны. Они не хотят слушаться, они не переживают о Боге, они не переживают о том, чтобы быть принятыми Богом, они просто живут так, как они хотят. Очевидно, они погибшие, погибающие. Вторая группа людей – это те, которые пытаются быть послушными они пытаются быть послушными для того, чтобы быть принятыми. Быть принятыми Богом. То есть они пытаются делать хорошие вещи. Они как маленькое животное, которое... Ну, как белка в колесе. Ну да, как хомяки бегают, белка бегает в колесе. То есть ну, какое-то домашнее животное еще у них в Америке бегает. Вот. Дорогая крыса. Ну, то есть такая модная крыса, дорогая крыса. Любит быть в колесе, и она целый день просто крутится, никогда не устает и никуда не доходит. И есть христиане такие в церквях, которые пытаются что-то делать постоянно. То есть они все это делают для того, чтобы Бог своей розгой их, ну как бы потом не оградил. То есть они пытаются это сделать, чтобы заработать свое спасение. Это на самом деле не Евангелие. Это законничество. Но есть третья группа, третий тип людей. Мы понимаем, что мы приняты Богом. И поэтому мы хотим быть послушными. Это и есть Евангелие. Это истинная вера. Мы приняты во Христе, потому что Он совершил всю работу, все необходимое. Люди говорят, ну ты не знаешь, насколько я греховен. Если бы ты знал, каким я был грешником, ты бы знал, почему сейчас у меня такие трудности. И это все вне зависимости от того, принимает меня Бог или нет. Но вот какова реальность. Люди на самом деле гораздо более греховные, чем они думают. Господь знает истину. Они думают, что они плохие, и что они очень много делали неправильно. А Господь знает, что они еще хуже. Хуже, чем они сами о себе знают. То есть они гораздо более грешники, чем они думают о себе. Но верующие гораздо более принятые, чем они думают о себе. То есть они полностью приняты из-за Христа и благодаря Христу. Ничего я не должен делать. Я себя не спасаю. Я не сохраняю свое спасение в настоящем. Он все это делает. Но из-за того, что я принят, у меня есть желание угождать Ему. Поэтому я не тружусь для того, чтобы сохранять себя, свое спасение. Но я тружусь для того, чтобы показать, что я и есть спасенный. Потому что я хочу угождать этим Господу. И мы не справляемся с этим в совершенстве. Мы очень часто с этим не справляемся. И поэтому мы должны рассматривать этот рост правильным образом. Когда я разговариваю с людьми, которые даже правильный взгляд на освящение представляют себе неправильно, то есть иногда они думают так. Освящение – это уподобление Христу. Поэтому каким-то образом Господь все это совершает, что когда я умру, я стану полностью как Христос. То есть Он просто знает, как это все произойдет в моей жизни. И поэтому, если я доживу до 80 лет, может быть, сейчас мне 40, то сейчас я уже должен наполовину быть как Христос. Однако я этого в своей жизни не вижу. Я должен был больше вырасти. То есть к концу этого не произойдет. И мне приходилось исправлять тогда людей, сказать, что нет, так это не происходит. Рост, который у нас есть, Это реальный рост. Но он измеряется определенным образом. Когда мы умрем, возьмите самого святого человека, которого вы знаете, ну, то есть самого благочестивого человека, которого вы только знаете. Когда они умрут, они переживут, испытают значительное изменение. Поскольку святость, которую мы переживаем в этой жизни, она не полная. Поэтому мне нужно быть осторожным в отношении тех ожиданий, которые у меня есть касательно окончательного прославления. И я слышал еще вот такой неправильный взгляд, что, может быть, я могу даже каждый день как-то измерять свой рост. Но я не могу так измерять свой рост. Может быть, за несколько лет, да, я могу его измерить. Я могу сейчас посмотреть на свою жизнь, сказать, что сегодня я знаю больше о Слове Божьем, о чем я знал 5 лет назад. Я понимаю свой грех лучше, чем 5 лет назад. То есть, когда вопрос касается роста, нужно смотреть на свою жизнь именно таким образом. Еще одну ошибку, которую я встречал. Люди не рассуждали так, но я думаю, что именно так они примерно представляли себе это. Этот рост они рассматривали в виде нескольких разделов. И каждый раздел представлял себе что они оставление какого-то конкретного греха в их жизни. Поэтому, когда они только обратились, Господь помогал им избавиться от каких-то ужасных грехов. Допустим, они убивали людей топором, вот, и они перестали это делать. Вот, все, от этого избавился, хорошо. Теперь Господь привел меня в такой, как бы, есть такой раздел, когда есть сексуальная похоть. То есть я должен от этого избавиться. Затем гордость. Затем избавился от этого, есть гордость. Нужно избавиться от гордости. Избавился от гордости. Может быть, есть еще какой-то грех. И затем я вот дохожу до сюда. И что-то происходит. Какое-то искушение ко греху, которое переосиливает. Или, может быть, какое-то искушение, связанное, какая-то похоть, или, может быть, гордость в жизни. И тогда человек приходит ко мне, говорит: «Пастор, я не могу понять, что происходит? Я думал, что я спасен, но, наверное, я не спасен, потому что я очень много боролся с грехом, с гордостью. И поэтому мне нужно объяснить людям, что это так не работает. И даже на самом деле, чем больше вы возрастаете во Христе, тем больше вы начинаете понимать глубину некоторых этих грехов. Может быть, я уже не убиваю людей топором. Но что меня мотивировало? Был гнев. И я теперь знаю больше о гневе, и я понимаю его лучше. Поэтому, если вы берете такой грех, как гордость, то в некоторых аспектах сейчас я более горделивый, чем я был в предыдущие годы. Почему? Потому что я понимаю ее лучше. Я вижу больше примеров этого. И чем больше я изучаю Божье Слово, то в некотором смысле я вижу больше грехов. И это часть также возрастания в зрелости. Что мы приходим к пониманию глубины глубины идолопоклонства и как мы творим идолов из определенных вещей. Но я возрастаю в своей способности это увидеть, возрастаю в своей способности понимать те ресурсы, которые доступны мне во Христе, как быть мудрым и все относящееся к этому, и другое. Но плоть, наша падшая человеческая природа, а на протяжении этого процесса она не изменяется. Плоти не становится меньше, она не становится более святой, и плоть остается плотью. Вы помещаете ее в правильное обстоятельство, и она знает только одно, что нужно делать. Это быть плотской. Поэтому мы всю свою жизнь боремся с плотью. Но мы можем возрастать в нашей способности это делать. Возможно, есть какие-то вопросы об освящении, о процессе освящения. Какой именно человек? То есть опекаемый, да? Угу. Как определить, куда, да, или докуда в духовном росте продвинулся опекаемый? Хороший вопрос. Насчет этого нету какой-то точной науки, но чуть позже, может быть, в четверг мы посмотрим на некоторые моменты, которые связаны с этим, особенно с точки зрения душепопечения, когда мы душепекаем кого-то. Когда мы заканчиваем душепопечение? То есть мы не можем кого-то вечно душепопекать. Мы все растем. И в самом широком смысле ученичества нам, в принципе, нужно ученичество всю нашу жизнь. Но есть некоторые способы, как, говоря в общем, мы можем измерить прогресс. Поэтому у меня есть искушение, конечно, немножко уже сейчас сказать, но я думаю, что лучше, если я подожду до тех пор, пока мы дойдем до туда. Поэтому я обещаю, что мы поговорим об этом. Мы не ищем совершенства, потому что люди все равно, возможно, будут в чем-то ошибаться. И то, о чем мы будем говорить, как они относятся к своим неудачам. Что они понимают в отношении этого, чему они учатся из этого и так далее. То есть какое библейское обоснование дается взгляду о христианском совершенстве? Библейское обоснование, которое они пытаются использовать, это некоторые стихи в 1 Иоанна, когда... то есть, которые, если не понимать, что пытается сказать Иоанн, они звучат примерно так. Ну, я перефразирую. Что тот, кто спасен, он не грешит, или он не делает беззакония. Есть такие утверждения в 1 Иоанна. Кажется, в 1 главе есть, во 2 главе есть.
Но вы должны понимать использование языка там и пункт, который Иоанн делает. Я
думаю, 1 Иоанна 3:6.
1 Иоанна 3:6 would be one example, I believe.
Да, 1 Иоанна 3:6. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его, не познал его». Восьмой стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». 9 стих. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он еще не может грешить, потому что рожден от Бога. Но у меня сейчас нет времени, чтобы преподавать по этим текстам. Но нужно понимать эти слова в контексте, для чего Иоанн их использует. И о чем говорит Иоанн? Он говорит о привычном образе жизни. Это привычный образ жизни в грехе, который не прерывается покаянием человека. А жизнь истинного верующего, когда он грешит, всегда будет обличение и будут моменты покаяния. Даже если мы каемся в одном и том же на протяжении долгого времени. То есть есть эта работа по обличению, греховный образ жизни прерывается покаянием. Но если кто-то любит свой грех и никогда не чувствует никаких обличений и никакой боли, никакой вины не испытывает, и он просто об этом не переживает, то тогда это действительно поднимает вопрос, знают ли они на самом деле Христа. Еще? Когда вы проповедуете, пользуетесь ли доской, да? Доской и диаграммой.
When I preach? No.
Нет, когда проповедую, нет.
I am old school.
Я старая школа.
The most I ever do,
самое большое, что я делаю,
when I know that I have a lot of
cross-references, когда я знаю, что у меня много перекрестных ссылок,
and I really do want to refer
и
to them,
я действительно хочу на них сослаться, указать,
I'll either put them in the bulletin,
я либо в... церковный, бюллетень, который раздается в начале служения всем, либо туда их помещаю, либо в презентацию PowerPoint. То есть, чтобы, когда я ссылаюсь на стих, чтобы на экране этот стих они могли показать. Но, как общее такое правило, я не использую по воскресеньям какие-то визуальные инструменты.
It's a personal choice.
Но это личный, мой просто личный выбор.
I don't necessarily, take a stand against it.
Не обязательно, что я прям против этого.
I have some opinions about it.
У меня есть определенное мнение насчет этого.
But they're not biblical opinions.
Но это не библейское мнение.
I do like the idea.
Мне нравится такая идея.
Of so improving my communication.
На том, чтобы настолько улучшать свои способности донесения информации возрастать в своей способности говорить ясно, чтобы мне не нуждаться во всем этом. Я уверен, что я должен быть способным к тому, чтобы повести людей за собой по этому пути. И делать это вербально, то есть с помощью слов.
Clearly,
и если доносить до людей слова ясно, то люди смогут с вами идти, могут следовать за вами по этому пути. Поэтому мы проводим время со студентами, помогая им возрастать в способности это делать.
Some people use visual
things, некоторые люди используют различные визуальные инструменты
to cover up bad communication.
Для того, чтобы тем самым скрыть свои недостатки в донесении информации.
And it becomes a crutch.
И это становится их crutch.
A crutch, something you depend on.
И это становится их костылем. Они на это всегда опираются.
So I like it better when someone who does not need to do it.
Поэтому мне нравится лучше, когда это не обязательно.
And they don't need it.
Когда человек не нуждается в этом.
And they choose to do it.
И когда человек выбирает это не от того, что он нуждается в этом. Но тогда это, в принципе, меня сильно не угнетает, потому что человек является настолько хорошим, проповедником или тем, кто может так хорошо доносить устную информацию, что, ну, им, в принципе, это не нужно. Я видел, как однажды такое произошло. Проповедник настолько зависел от всего этого, и он едет куда-то проповедовать, и вдруг ломается система презентации, и он не знает, что делать. Он говорит, я не знаю, могу я проповедовать или нет. Но ты должен уметь проповедовать без этого и работать над своими способностями донесения информации устно. И я все еще продолжаю расти в этой способности. Но на семинарах, то есть вот на таких занятиях во время душепопечения я делаю это очень много. Ну, может быть, один или два раза я делал кое-что такое на служении. Это было очень полезно один раз, я точно не помню. Хорошо, время перерыва у нас.